Глава 51. Мы опять ехали к моему дому. — Отдохните сегодня вечером, — сказал Коннор. — Я поеду с вами, — сказал я. — Нет, я сделаю это один, Кохай. Лучше, чтобы вы ни о чем не знали. — О чем? — спросил я. Он не хотел говорить, но, наконец, сказал. — Танака вечером пошел к Эдди из-за кассеты. Вероятно, он знал, что у Эдди есть оригинал. — Возможно. И Танака хотел получить его. Вот почему они поссорились. Когда прибыли вы и Грэхэм, и поднялся шум, Эдди сказал Танаке, что кассета в автомобиле. Танака пошел туда, увидел полицейского, испугался и решил бежать. — Пожалуй, так. Я всегда считал, что кассета сгорела при пожаре. — Разве нет? — Видимо, нет. Иначе Эдди не решился бы так нагло держаться с Исигурой. Кассета осталась у него и была его козырем. Но он, очевидно, не понимал, как беспощаден Исигура. Они пытали его из-за кассеты? — Да. Но он не сказал ничего. — Откуда вы знаете? Иначе не было бы 5 японцев, желающих среди ночи осмотреть машину. — Значит, они все еще ищут кассету? — Да. Или доказательство того, что она сгорела. Они могут даже не знать, в чем важность этой кассеты. — Что вы собираетесь сделать? — спросил я. — Найти кассету. Это очень важно. Люди умирают из-за нее. Если мы найдем оригинал, то я посажу Исигуру в дерьмо по уши, где ему и следует быть. Подъехали к моему дому. Как и сказала Элейн, репортеры ушли. На улице было тихо и темно. — Я все же хочу поехать с вами, — сказал я. Коннор покачал головой. — Я в бессрочном отпуске, вы нет. Подумайте о своей пенсии. И незачем вам точно знать, что я буду делать сегодня. — Могу догадаться. Вы хотите проследить вчерашний путь Эдди? Он ушел из дому, остановился у рыженькой. Может быть, был еще где-нибудь? — Слушайте, не будем терять время, Кохай. У меня есть кое-какие люди, на которых я могу рассчитывать, и хватит об этом. Если я буду нужен, звоните мне в машину. Но только если я нужен, потому что я буду очень занят. Но бросьте, Кохай, выходите. Отдохните вечерок дома с ребенком, вы хорошо поработали, но ваша миссия окончена. В конце концов, я вылез. — До свидания, — сказал Коннор, иронически поклонился и уехал. — Папа, папа! — она побежала ко мне, протянув руки. — Возьми меня, папа! Я поднял ее. — Привет, Шелли. — Папа, можно посмотреть спящую красавицу? — Не знаю, ты ужинала. — Она съела 2 сосиски и мороженое, — откликнулась Эллин, которая мыла на кухне посуду. — Господи, — сказал я, — я думал, мы перестали кормить ее всякой ерундой. — Другой еды она не хочет, — сказала Эллин. Она была раздражена целый день возиться с 2-летней. — Папа, можно посмотреть спящую красавицу? — Подожди, Шелли, — я говорю с Эллин. — Я пыталась дать ей суп. Но она и не дотронулась, хотела сосиски. — Папа, можно посмотреть диснеевские мультики? — Мишель. — И я решила, что лучше пусть съест хоть что-нибудь. Она, должно быть, разнервничалась. Знаете, эти репортеры, она просто перевозбудилась. — Папа, можно спящую красавицу? Она вертелась в моих руках, хлопала меня по плечу, чтобы привлечь внимание. — Да, Шелли. — Сейчас, папа? — Ладно. Я спустил ее с рук. Она побежала в гостиную и включила телевизор, нажав кнопку дистанционного переключателя. «Она, по-моему, слишком много смотрит телевизор», — сказал я. «Все они такие», — ответила Эллин, пожав плечами. «Папа!» Я пошел в гостиную, вставил кассету, быстро перемотал и затем пустил. «Нет», — сказала она, нетерпеливо дернув меня за руку. Я перевернул кассету на другую сторону. Мишель сидела на стуле и сосала палец. Вынув его изо рта, она похлопала по соседнему стулу. — Сюда, папа! — она хотела, чтобы я сел рядом. Я вздохнул, оглядел комнату, свалка да и только. На полу лежали ее карандаши и книжки с картинками, и большая ветряная мельница. — Дай мне прибраться, — сказал я, — и я сразу же сяду с тобой. Она снова сунула палец в рот и повернулась к экрану, полностью поглощенная зрелищем. Я собрал карандаши и сунул в картонную коробку. Сложил книжки и положил на полку. Тут я внезапно почувствовал, что устал, и на секунду присел на пол рядом с Мишель. На экране феи красные, зеленые, синие влетали в тронную залу дворца. — Это феи хорошей погоды, — сказала Мишель, указывая на синюю. — Сделать вам сэндвич, лейтенант? — спросила из кухни Эйлин. — Это было бы здорово. Мне хотелось просто сидеть здесь рядом с дочерью, забыть обо всем, хоть на время. Я был благодарен Коннору за то, что он отпустил меня. Я сидел и тупо смотрел на экран. Эйлин принесла сэндвич с салями, салатом и горчицей. Я был голоден. Эйлин поглядела на телевизор, покачала головой и вернулась на кухню. Я ел сэндвич, и Мишель настояла на том, чтобы куснуть. Она любит салями. Меня тревожит, что там в консервированную колбасу кладут всякие добавки. Но это, наверное, не хуже сосисок. Съев сэндвич, я почувствовал себя немного лучше и встал, чтобы закончить уборку. Взял мельницу и начал разбирать, кладя детали в картонную круглую коробку. Мишель сказала плачущим голосом: «Нет, нет!» Я думал, что она не хочет, чтобы я разбирал мельницу, но оказалось совсем другое. Она закрывала лицо руками, не хотела видеть злую фею. Я перемотал этот кусок, и Мишель успокоился. Разобрав мельницу, я все сложил в коробку, надел на нее металлическую крышку и поставил на книжную полку. Там она лежала всегда. Я любил держать игрушки внизу, чтобы Мишель сама могла их достать. Коробка скатилась с полки на ковер. Я поднял ее. На полке что-то лежало. Маленький серый прямоугольник. Я сразу понял, что это. 8-миллиметровая видеокассета с японскими иероглифами на ярлыке.